Глава 5. Степан Аркадьевич в школе учился хорошо, благодаря своим хорошим способностям. Но был ленив и шалун, и потому вышел из последних. Но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и не старые годы, занимал почетное и с хорошим жалованием место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил через мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие. Но если бы Каренин не назначил своего Шурина на это место, то через сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стив Облонский получил бы это место или другое подобное, 1006 жалования, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степан Аркадьевич. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. 1/3 государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке. 2/3 были с ним на «ты», а 1/3 были хорошие, знакомые, следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного. Все были ему приятели и не могли обойти своего. И Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место. Нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если бы ему сказали, что он не получит место с тем жалованием, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного. Он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степана Аркадьевича не только любили все знавшие его за добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. — Ага, Стива! Облонский! Вот и он! — почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, на другой день, на третий, опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая 3-й год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьевич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьевича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков. Во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови, из которой он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, главное, в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьевич, провожаемый почтительным швейцаром с портфелем, прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьевич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятие. Никто, вернее Степана Аркадьевича, не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьевича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьевичем. «Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот не угодно ли?» «Получили, наконец», — проговорил Степан Аркадьевич, закладывая пальцем бумагу. «Ну-с, господа!» И присутствие началось. «Если бы они знали, — думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, — каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» И глаза его смеялись при чтении доклада. До 2 часов занятия должны были идти, не прерываясь, а в 2 часа — перерыв и завтрак. Еще не было 2 часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились, и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь, но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьевич встал, потянувшись и отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. 2 товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним. «После завтрака успеем кончить», — сказал Степан Аркадьевич. «Как еще успеем?» — сказал Никитин. «А плут порядочный должно быть этот Фомин», — сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьевич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил. «Кто это входил?» — спросил он у сторожа.
«Какой-то, ваше происходительство, без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали, я говорю, когда выйдут члены, тогда...»
— Где он?
— Нечто вышел в сени, а то все тут ходил. — Этот самый,
— сказал сторож, указывая на сильно сложенного, широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского. Степан Аркадьевич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из зашитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.
— Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с дружеской, насмешливой улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьевич, недовольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли?
— Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, — отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.
— Ну, пойдем в кабинет,
— сказал Степан Аркадьевич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля. И, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьевич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми. Со стариками 60 лет, с мальчиками 20 лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами. Так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на 2 крайних пунктах общественной лестницы. И очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское. А пил он шампанское со всеми. И поэтому в присутствии своих подчиненных, встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл, шутя, многих из своих приятелей, он со свойственным ему тактом умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты». Но Облонский своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет. Левин был почти одних лет с Облонским, и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различия характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, Каждый из них, хотя рассуждая и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель, есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьевич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этой стесненностью и большей частью совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьевич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин — не самоуверенно и иногда сердито. — Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьевич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень-очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Ну что ты, как? Когда приехал? Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского, и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми, тонкими пальцами, с такими длинными, желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся. — Ах да! — Позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславович Гриневич, и, обратившись к Левину, — земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одной рукой 5 пудов, скотовод и охотник, и мой друг Константин Дмитриевич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева. — Очень приятно, — сказал старичок. — Имею честь знать вашего брата Сергея Ивановича, — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему известному всей России одноутробному брату-писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева. — Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбронился и не езжу больше на собрания, — сказал он, обращаясь к Облонскому. — Скоро же! — с улыбкой сказал Облонский. — Но как, отчего? — Длинная история, я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин. Но сейчас же стал рассказывать. Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его. С одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я недостаточно молод, недостаточно стар, чтобы забавляться игрушками, а с другой, — он заикнулся, — стороны, это средство для уездной шайки. Наживать деньжонки. Прежде опеки, суды, а теперь земство. Не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалования, — говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение. — Эге-ге, да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьевич. — Но, впрочем, после об этом.
— Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, — сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича. Степан Аркадьевич чуть заметно улыбнулся.
— Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? — сказал он, оглядывая его новое, очевидно, от французского портного платья. — Так, я вижу, новая фаза.
Левин вдруг покраснел. Но не так, как краснеют взрослые люди, слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез,
И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. — Да где ж увидимся? Ведь мне очень-очень нужно поговорить с тобою, — сказал Левин. Облонский как будто задумался. — Вот что, поедем к Гурину завтракать, и там поговорим. До трех я свободен.
— Нет, — подумав, ответил Левин. — Мне еще надо съездить.
— Ну, хорошо, так обедать вместе.
— Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.
— Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.
— Два слова вот какие, — сказал Левин. Впрочем, ничего особенного. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.
— Что Щербацкие делают?
— Все по-старому, — сказал он.
Степан Аркадьевич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. — Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... — Извини, на минутку. Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым общим, всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал под видом вопроса объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьевич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.
«Нет, вы уж так сделаете, как я говорил», — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: «Так и сделайте, пожалуйста». «Пожалуйста, так, Захар Никитич».
Сконфуженный секретарь удалился. Левин во время совещания с секретарем, совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.
«Не понимаю, не понимаю», — сказал он.
— Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.
— Не понимаю.
— Что вы делаете? — сказал Левин, пожимая плечами.
— Как ты можешь это серьезно делать?
— Отчего?
— Да от того, что нечего делать.
— Ну, ты так думаешь, но мы завалены делом бумажным. — Ну да у тебя дар к этому, — прибавил Левин. — То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?
— Может быть, и да, — сказал Левин.
— Но все-таки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, — прибавил он с отчаянным усилием, прямо глядя в глаза Облонскому. — Ну хорошо, хорошо, погоди еще, и ты придешь к этому. — Хорошо, как у тебя 3000 десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у 12-летней девочки. А придешь и ты к нам. — Да, так о том, что ты спрашивал. Перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.
— А что? — испуганно спросил Левин.
— Да ничего, — отвечал Облонский. —
Мы поговорим. — Да ты зачем, собственно, приехал?
— Ах, об этом тоже поговорим после. Опять до ушей покраснев, сказал Левин. — Ну, хорошо. — Понятно, — сказал Степан Аркадьевич. — Ты, видишь ли, я бы поехал туда, а я заеду и вместе куда-нибудь обедать.
— Прекрасно.
— Ну, до свидания. — Смотри же. Ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню? — смеясь, прокричал Степан Аркадьевич. — Нет, верно. И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.
«Должно быть очень энергический господин», — сказал Гриневич, когда Левин вышел.
«Да, батюшка», — сказал Степан Аркадьевич, покачивая головой. «Вот счастливец! 3000 десятин в Каразинском уезде! Все впереди и свежести сколько! Не то что наш брат!»
«Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьевич?»
— Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув.